Благодарю вас, дамы и господа. У меня есть кое-что сегодня, что я вам хочу рассказать о дианетике. Чтобы рассказать все, что можно о ней рассказать, потребуется не так уж мало времени. В конце концов, она разрабатывалась в течение 15 лет. Может быть, лучше всего мне начать с рассказа о том, как получилось, что она была разработана. Люди задают мне такие вопросы. Как вы вообще додумались до дианетики? Ну, мне не кажется, что для этого потребовалось гораздо больше, чем один из вопросов, существующих в нашей культуре. Он занимает человека уже, наверное, 50 тысяч лет. Что движет человеком? Почему человек действует так, как он действует? Эти вопросы можно найти в самой древней литературе, которая только у нас есть. Взглянув во времена более современные, скажем, в Древнюю Грецию, находишь, что в Древней Греции была школа, пытавшаяся найти решение проблемы разума. Школа Эскулапа. К тому времени, как Греция стала Грецией, человеку уже стали очень хорошо знакомы проблемы человека. В школе Эскулапа, например, пробовали лечить безумие конвульсивным шоком. Они использовали лекарство, называвшееся Эллиборус. И оно давало примерно такие же результаты, как электрический шок, используемый в наши дни. Различные методы, применявшиеся для лечения безумия, усилия, прилагавшиеся в этой области, конечно, являются только малой частью усилий человека вообще. Человек не сосредоточен всецело на безумии. Мы в дианетике определенно не сосредотачиваемся на безумии или неврозе, или даже психосоматических заболеваниях. Мы пытаемся что-то сделать по поводу деятельности нормального человека. По поводу состояний, которые в сегодняшнем мире считаются нормальными состояниями. Например, совершенно нормальная мысль, что русский народ имеет полное право сбросить атомные бомбы на Соединенные Штаты. А мы в Соединенных Штатах. Никакого серьезного потрясения не вызывает у нас мысль о том, чтобы уничтожить несколько миллионов русских атомными бомбами. Я имею в виду, что то, что мы воспринимаем как нормальный ход вещей, очень далеко от оптимального. Дианетика в основном направлена на решение проблем, возникающих в деятельности человека, а не только проблем психотиков или больных психосоматическими болезнями. Однако нам нужно с чего-то начать. И чрезвычайно важным является тот факт, что у нас в Соединенных Штатах, согласно данным, обнародованным президентом Труманом, почти 2 миллиона человек содержатся в психиатрических больницах. Еще 500 000 человек находятся в тюрьмах. Эти люди изолированы от общества, поскольку они могут нанести обществу вред. И поэтому мы должны начинать с этого самого низкого уровня. Затем, я думаю, вы согласитесь, что люди не настолько здоровы, насколько они могли бы быть. У нас есть такие болезни, как простуда, у нас есть артриты, бурситы, куда ни посмотришь, всюду у людей на носу очки. Уровень здоровья сейчас в этом обществе не назовешь оптимальным. Именно на этой стадии атаки на аберрацию мы и обнаруживаем, что нашей главной целью является умственное и физическое здоровье. Я хочу, однако, обратить ваше внимание на то, что это не является конечным продуктом дианетики. Так вот, в течение ужасно долгого времени человек размышлял о человеке. Я побывал на Востоке, когда я был очень молод. Конечно, я был сорвиголова, я не думал о глубоких философских проблемах, но у меня было много друзей. И такой друг, как командор Змей Томпсон. Он был очень интересным человеком. Он подписывался своей фамилией Томпсон, рисуя змею над буквой «Т». Он был совершенно уникальный человек. По-моему, он до сих пор очень широко известен в военном флоте благодаря своей репутации. Но он, к сожалению, уже очень много лет как умер. Он учился у Зигмунда Фрейда. И я слушал его, широко раскрыв глаза и развесив уши. Он тогда только что приехал из Вены, и его голова была набита словесными ассоциациями, и они то и дело слетали у него с языка. Теориями либидо, конверсией и всем остальным. Это был завораживающий человек. Он был на островах полинезийской группы и раскопал там скелеты древней расы, о существовании которой никто до этого не подозревал. Во время Первой мировой войны он служил офицером разведки в Японии. Он настолько великолепно справился со своей работой, что угодил под военный трибунал. Старик оказал на меня чрезвычайно большое влияние. И мне жаль, что сейчас его нет в живых. Мой отец быстренько вернул меня из моих странствий, поскольку я пренебрег поступлением в старшие классы школы. На самом деле, практически последняя официальная школа, в которую я ходил, была здесь. То есть та школа, где кто-то похлопал меня по спине, выдал свидетельство и сказал: «Давай, дорогой». Это была школа Гранта в Окленде. Итак, отец привез меня домой и сказал, что я должен поступить в университет. И отослал меня в подготовительную школу в штате Вирджиния. Там я учился около 4 месяцев, сдал экзамены Совета регентов Нью-Йоркского университета и поступил в университет Джорджа Вашингтона. Я думаю, что в этот день регистратор, должно быть, был слеп. Или у него было перекрытие соника. Но он меня зачислил. С этого момента они начали об этом сожалеть. Потому что, кажется, я никогда не придерживался учебного плана. Я занялся математикой. Арифметики я не знал, но освоил с легкостью дифференциальное и интегральное исчисление. Дошло до обучения инженерным наукам. Боюсь, что даже сейчас, услышав мое имя, Арти Джонсон из университета Джорджа Вашингтона всплеснет руками в легком ужасе. Наконец мне сказали: «Ну, в конце концов, вы не собираетесь быть инженером-практиком, так что мы можем поставить вам зачет по нескольким из этих курсов». Это явилось большим облегчением для меня, поскольку мой отец был твердо убежден, что единственной меркой высшего качества является оценка «отлично». Моей же единственной меркой высшего качества было, изучил я или нет что-нибудь из того, что хотел знать. Вдохновленный изначально командором Томпсоном, я занялся поиском жизненной силы. Вообще-то это довольно странное и эзотерическое предприятие для юноши. Но рядом оказался профессор Браун, превосходнейший человек. Его ученик Гомес — это тот, кто начал весь проект создания атомной бомбы. Тогда молодой Гомес был там, но он тоже был просто мальчишка. В то время старый профессор Браун преподавал впервые в Соединенных Штатах атомную и молекулярную физику. Так это очень головоломный предмет. У нас даже не было учебника. У нас тогда еще не было ничего, кроме старых правил и всякого такого, что установил Галлей. Шли разные разговоры. Никто не говорил просто «Эйнштейн». Все говорили «Эйнштейн». Атомная и молекулярная физика производила на людей очень сильное впечатление. Я прошел этот курс и, конечно, завалил его. Но дело в том, что атомная и молекулярная физика, возможно, могла бы дать нам какой-то ключ к пониманию жизненной силы. В конце концов, мы изучали первооснову энергии. Что такое энергия? Что можно сделать с ее помощью? Например, иногда кто-то осмеливался заявить, что когда-нибудь кто-нибудь сможет расщепить атом. Это было неслыханно. И таких называли дикими радикалами. И таким же радикальным способом я пытался выяснить, что же за поток проходит по нервным каналам. Каким образом хранятся данные в памяти клеток человека и вообще любых клеток? Могут ли клетки помнить? Очевидно, что они должны помнить. Но каким образом? Я пользовался старым газовым фотометром Кёнига. Сейчас для этого применяют осциллоскопы. Профессор Браун считал, что я совсем с ума сошел, трачу время впустую. Но был такой человек, который считал иначе. И это был доктор Уильям Алансон Уайт. Тогда доктор Уильям Алансон Уайт был просто док Уайт. А теперь это Уильям Алансон Уайт. ныне покойный, бывший сотрудник госпиталя Сент-Элизабет, в честь которого назван фонд Уильяма Алансона Уайта. Этот старый ученый очень скептически отнесся к тому, что человек, изучающий атомную и молекулярную физику, сможет когда-либо дать хоть какой-то ответ на вопрос о том, как хранятся данные в человеческой памяти. «Пока я однажды не показал ему, что невозможно, чтобы существующие знания о структуре были точными, поскольку разум явно не в состоянии сохранять данные. Слишком велик объем памяти, и для хранения такого количества данных требуется слишком много места. Не были известны волны такого типа и такой длины, которые сами по себе могли бы поступать в мозг и каким-то образом там храниться. Например, относительно недавно, в прошлом году, доктор Клод Шеннон, я не из команды кибернетиков, я знаю некоторых из них, Шеннон пытался решить эту проблему. Он, насколько я знаю, делал для военно-морского флота машину для расчета стратегий. Один из этих больших электронных мозгов. И ему пришлось провести некоторые расчеты относительно разума человека, чтобы определить, какой объем памяти он вмещает. И он обнаружил, что даже если бы разум запоминал только наиболее важные сведения, он никоим образом не мог бы вместить больший объем памяти, чем вмещают 3 месяца жизни. Другими словами, каждые 3 месяца эту машину, стандартный банк, приходилось бы опустошать, чтобы освободить место для нового. Так что, следовательно, мы не так уж много знаем о структуре. Мы практически ничего не знаем о структуре. Несмотря на то, что я с самого начала пытался выделить жизненную силу, оказывается, что я все время упираюсь в какой-то барьер. Может быть, мы сможем ощутить, измерить или испытать на собственном опыте эту штуку. Жизненную силу. Измерить ее каким-то прибором. Может быть, закачать ее в мертвое тело. Кто знает? В этой жизненной силе что-то есть. И мне кажется, чем больше я углубляюсь в эту проблему, что религия многое может сказать в пользу этой силы. Я не знаю, где в разуме хранятся данные. Я не знаю, где хранится личность. Я не знаю, как все это возникло. Но что я знаю, так это в чем заключается ошибка. В чем заключаются различные ошибки и механизмы их возникновения, которые заставляют ум думать неправильно, аберрированно. Эти вещи мы в дианетике знаем. Короче говоря, мы знаем, что за сбой происходит в машине. Мы можем находить и исправлять поломки машины. Таково состояние дианетики в настоящее время. Это далеко не все, что можно знать о человеке. Но, по-моему, это гораздо больше, чем мы знали раньше. Так вот, все, что касалось лечения, на протяжении веков спотыкалось о тот факт, что разум человека может записывать данные, находясь в бессознательном состоянии. Этот факт был неизвестен. На самом деле, это, похоже, первое, что люди начинают оспаривать в дианетике. Я думал, что я первый открыл это явление. Пока недавно доктор Розенблатс, психиатр из Нью-Йорка, не сказал, сидя у меня в офисе. Вы знаете, я поискал в литературе и обнаружил, что в 1914 году один психиатр провел некоторые эксперименты с человеком в бессознательном состоянии и восстановил содержание этого периода бессознательности с помощью гипноза. Этот психиатр опубликовал отчет в специальном журнале, по-моему, в американском журнале неврологии. Я не уверен в названии журнала. Доктор Розенблатс тоже не был в нем уверен, хотя и прочитал его только что. У него не было видеорекола. Значит, был человек, выполнивший какое-то отдельное исследование в 1914-м, 36 лет тому назад. И эти сведения так и лежали забытые. Между прочим, я, продвигаясь в разработке дианетики, обращаясь к тем или иным данным, нахожу, что тот материал, существование которого было предсказано, в большинстве случаев уже был открыт и забыт. как я обнаружил на днях, огромная работа была проделана в области морфогенеза. Было обнаружено, что 5-недельный эмбрион на прикосновение к его спине волоском реагирует полной флексией. Выпрямляется, а затем опять сворачивается в комочек. Другими словами, проявляет нервную реакцию. Это Хукер. Вы можете найти его имя в научных трактатах. Он очень известен в области морфогенеза. Но именно эта работа сама по себе была неизвестна никому, кроме немногих биологов. К чему я сейчас подхожу? Так это к тому, что дианетика — это систематизированное целое. Это организованная сумма знаний. Согласно научному определению, наука является организованной суммой знаний, которая, отталкиваясь от определенных аксиом, позволяет прогнозировать знания там, где, если поискать, его и находят. Это и есть наука, организованная сумма знаний. В ней нет переменных. В дианетике то, что мы знаем, не имеет переменных. Поэтому мы на совершенно законном основании можем назвать ее наукой. Но за рамками дианетики существует еще огромная область, которая до сих пор совершенно не исследована — философия. Можно сказать, что философия является великим неизвестным в области знания. Наука, как сказал вслед за другими Уилл Дюрант, представляет собой наступающий фронт, который догоняет философию. Выглядит так, что философия все время сдает позиции, а наука все время захватывает их. Дианетика в действительности вышла прямо из области философии. Поскольку никакие из данных фактов никоим образом не могли бы быть объединены, никакие из них не могли бы быть объединены, если бы у нас не было центрального стержня, на котором они держатся. И этим центральным стержнем было слово «выживать». Людям кажется невероятным, что все, чем занимается человек, является только выживанием. Пока они не начинают осознавать, как много необходимо для выживания. Знаете ли, если потреблять только один бушель пшеницы в месяц, то недостаточно выращивать один бушель пшеницы в месяц. Приходится выращивать такое количество бушелей пшеницы, которого было бы достаточно в случае возникновения любых чрезвычайных ситуаций. И если человек выращивает достаточно бушелей пшеницы, чтобы обеспечить себя в любой такой ситуации, то он выживает. Но если человек выращивает достаточное количество пшеницы, и у него этой пшеницы более чем достаточно, то это само по себе будет удовольствием. Мы обнаруживаем, что выживание таким образом ведет к удовольствию. Что бесконечное выживание в качестве организма, личности, духа, посредством рождения детей, как бы человек ни выживал, это удовольствие. И достижение этой цели – удовольствие, и усилие достичь этой цели – удовольствие. С другой стороны, со стороны невыживания, мы имеем боль. Боль – предупреждающий сигнал, который говорит: «Не следуй в этом направлении дальше, потому что там находится смерть». Иначе говоря, человек наиболее прав, когда имеет бесконечное выживание для самого себя, для своих детей, для своей группы и для всего человечества. Наиболее же неправ человек, когда он мертв. Все это просто. Математическая база дианетики на самом деле внушительна. Это прямо сейчас вызывает значительную головную боль у математика, выпускника Колумбийского университета, который работает с моими записными книжками. И то и дело находит там арифметические ошибки, пытаясь свести их воедино, и которому пришлось изучить для этого топологию. Поскольку работа сделана с использованием символической логики, трансфинитных чисел и топологии. Все это уводит нас очень далеко, но на самом деле Если посмотреть на проблему в целом, это расстояние почти ничто. Мы продвинулись, может быть, на несколько дюймов в великое неизвестное философии. Где-то там все еще ждет. Ждет именно меня, потому что я действительно ищу ее долгое время. Жизненная сила. Что она такое? Таким образом, те проблемы, с которыми имеет дело Дианетика, являются уже завоеванной территорией. Мы знаем, что у человека, потому что это можно абсолютно неопровержимо доказать в лаборатории, что у человека, приведенного в бессознательное состояние наркозом, травмой, болезнью, горячкой, записывается все, что происходит вокруг него. У него есть аналитический ум. Мы можем также назвать этот ум сознательным. Вот только есть одна трудность, связанная с тем, чтобы называть его сознательным. Только этот ум и может находиться в состоянии бессознательности. Так что лучше нам было назвать его аналитическим умом и быть в этом чуть ближе к нашему покойному графу Коржибскому, чьи труды использует Дианетика, хотя чьи труды она не использует. Значит, аналитический ум отключается, и то, что мы называем реактивным умом, хотя мы с тем же успехом могли бы назвать его бессознательным умом, хотя опять-таки называть его бессознательным не совсем правильно, поскольку это единственный ум, который всегда в сознании. Тогда реактивный ум можно сравнить с тем, что исследовал Фрейд и другие, и до чего они пытались добраться, минуя цензора. Мы не находим тут никакого цензора. Все, что мы находим, так это эти записи. Как только мы узнали о существовании этого ума и узнали его модус операнди, мы можем проделывать фокусы с человеческим умом. Мы можем сделать его работу более эффективной. Мы можем улучшить и сохранить исходную личность человека. И, что более важно, в реактивном уме содержится продукт восприятия, которого нет у сознательного аналитического ума. И это боль. В этом существенное различие между этими двумя умами. Они являются отдельными умами. Они реагируют независимо друг от друга на биохимическом уровне. Интересно, как быстро мы продвигаемся в Дианетике и как далеко все это простирается. Это простирается очень далеко. Дальше того, где мы подвели черту в Дианетике и где мне пришлось прерваться, чтобы написать эту книгу. Например, в этой книге представлено состояние Дианетики на 1 января 1950 года. А сейчас сентябрь 1950 года. И за эти прошедшие месяцы так много было открыто, объединено в целое и тому подобное, что хотя все факты, приведенные в этой книге, совершенно правильны, и эти данные вполне можно применять на практике, и терапия работает, но мы продвинулись гораздо дальше. Например, ко времени написания книги не был известен вот такой факт. Биохимически один ум реагирует совершенно иначе, чем другой. Другими словами, мы можем повлиять на аналитический ум химическими веществами, которые ничуть не уменьшат силу реактивного ума и оставят его в работающем состоянии. И мы можем повлиять на реактивный ум, независимо от аналитического ума. Так что это оставит аналитический ум в полной силе и в работающем состоянии. Это два разных ума. Они работают на основе разных систем, состоящих из биоэлектрических и химических элементов. Хотя оба выполняют примерно одну и ту же функцию. По-видимому, человек, поднимаясь по эволюционной лестнице, когда-то зависел исключительно от этого реактивного ума. Но по мере того, как он становился все более рациональным и все более разумным существом, ему пришлось завести такой ум, который стал бы проводить различия. Реактивный ум не проводит различий. Это бессознательная реакция. И он не проводит различий в своих действиях или мыслях. Он заявляет, что все равно всему остальному. Он не видит существенной разницы между фразой «махнуть косой» заплетенной косичкой и «махнуть косой» остро отточенным орудием. Он тут не видит различия. Он полностью готов принять любую тождественность. Его мыслительные процессы можно записать уравнением «А равно А равно А равно А». И это, конечно, безумие. В одной и той же энграмме мы имеем небоскреб и стаканчик мороженого. И ничего не стоит реактивному уму, этому кретинскому пережитку откуда-то из глубокого темного прошлого. Этому уму ничего не стоит заявить, что небоскреб — это то же самое, что стаканчик мороженого. Чтобы провести эти различия, нужен аналитический ум. У каждого животного есть крошечный маленький кусочек аналитического ума. У человека он довольно велик. Мне кажется, у следующего за ним слона он тоже не маленький. А затем он уменьшается довольно быстро, и животные становятся все менее и менее разумными. Так вот, этот аналитический ум сам по себе является системой очень высокой степени сложности. В действительности это самая великолепная вещь в мире. Если мы попытаемся воспроизвести аналитический ум, построив его из электронных ламп, проводов и генераторов, то у нас получится нечто такое, чему потребуется столько же электроэнергии, сколько нужно на освещение Нью-Йорка. Конечно, нам придется охлаждать такую машину, и на ее охлаждение потребуется столько же воды, сколько протекает через Ниагарский водопад. И вдобавок, если бы в ней были электронные лампы, электронных ламп на $1 000 000, то каждая лампа стоила бы 1 цент. Полное время, которое она сможет проработать без поломки, составило бы около 18/20 секунды. И это только для того, чтобы иметь возможность совершить то, что вы делаете ежедневно — думать, формулировать проблемы, разрешать их, создавать в своем воображении и решать разные проблемы, связанные с вашей собственной жизнью и выживанием. Каждый день вы пользуетесь машиной, которая, будь она построена с использованием электроники, была бы вот такой громадиной. Тем не менее, ваша машина портативна. Тогда выходит так, что на самом деле мы совсем не можем назвать это машиной. И это не машина. Это нечто настолько неизмеримо чудесное, что когда мы пытаемся свести это к машинным терминам, то все сразу же идет наперекосяк. Знаете, многие мои друзья-инженеры любят говорить: «Да, но человеческий ум делает много ошибок». Аналитический ум сам по себе не делает никаких ошибок. Он основывает свои решения на тех данных, которые имеет. Его решения не лучше, чем имеющиеся у него данные. Но и тут он делает очень хорошую работу и в пределах этого ограничения не ошибается. И это великолепная вычислительная машина. Мы не делаем таких точных вычислительных машин. Однако неспособный думать реактивный ум, лежащий слоем ниже, может действовать против аналитического ума. Как действовала бы счетная машина, если бы у нее была постоянно нажата клавиша 5. Возьмем калькулятор и введем в него 1 умножить на 5. Правильный ответ — 5. Но предположим, что в нем что-то замкнуло, и он всегда умножает ответ на 5. И мы получим, что 1 на 5 равно 25. 1 на 10 равно 50. 1 на 2 равно 10. Так было бы, если бы была постоянно нажата клавиша 5. И, между прочим, не думайте, что такого не может случиться с этими электронными компьютерами. Там, в Гарварде, один мой друг был чрезвычайно заинтригован, когда я впервые привел этот пример с нажатой пятеркой. Потому что у него был такой случай с нажатой пятеркой там, в Гарварде. Им потребовалось почти 4 дня, чтобы разобрать машину на части в попытке выяснить, что с ней случилось. Она давала неправильные ответы. Конечно, она давала ответы в виде больших математических чисел. Она решала фантастически сложные задачи. например, где будет Луна в 1958 году. И вот при решении этих задач она вдруг начала давать неправильные ответы. Они не могли найти, что же с ней не так. Они забрались в нее и обнаружили, что маленькая капелька припоя упала и замкнула два провода. И каждый ответ умножался на 5. Так что он был чрезвычайно заинтригован моим примером. Это в действительности случилось. Эта машина, конечно, в каком-то смысле была сумасшедшей. Это была психотическая машина, поскольку она не давала правильных ответов. То же происходит и в человеческом разуме, когда рестимулирован реактивный ум, так что он вставляет в расчеты какие-то из своих ошибочных пятерок. Например, возьмем вопрос о черных кошках. Кто-то суеверен, он говорит, что черные кошки приносят неудачу. У него есть инграмма, которая говорит, что черные кошки приносят неудачу. Ну, черные кошки, кошки приносят неудачу. Его жена покупает шубу из кошачьего меха. У него начинаются аллергии. Я хочу сказать, что это помешательство. Это не имеет никакого отношения к тому, что черные кошки приносят неудачу, если вообще это бывает. В этом разуме сейчас нажата клавиша 5. То, что черные кошки приносят неудачу, если это содержится в инграмме. Таким образом, инграммный банк может вмешаться в работу этого великолепного вычислительного устройства, аналитического ума, и полностью вывести его из строя, в том, что касается его расчетов. Но аналитический ум настолько хорош, что несмотря на то, что огромное число людей имеет огромное количество инграмм, он все же может выдавать решения, и наш мир каким-то образом продолжает существовать. Время от времени кто-то выдает потрясающее решение. Чтобы разрешить политические и идеологические проблемы в мире, нужно, конечно, стереть с лица земли всех русских. Я имею в виду вот хорошее, здравое решение. Чудовищно. Мы, например, в нашем обществе являемся жертвами многих таких инграмм. Есть среди них некоторые стандартные, которые распространены во всем обществе. Люди путают их с моралью. Мораль — это другое. Нет такого места в мире, где то, что морально здесь, не было бы аморально там. И нет ничего аморального здесь, что не было бы морально где-нибудь еще в мире. Но кодекс высокой морали возможен. Многие люди стараются придерживаться этого — этики и морали. Они знают, что лучше всего. Оптимальное решение — максимальное выживание. Минимальная боль. Оптимальное решение не только для себя самого, но и для потомства, для группы и для человечества. Когда мы говорим о войне, мы тут же вышибаем четвертую динамику — человечество. Мы забываем ее. Итак, должно быть ясно, что инграмма у Томаса Джонса, который сейчас ведет свою машину там по улице, может повлиять на нас. Потому что у него есть инграмма, в которой говорится «Всякий раз, как я напиваюсь, я ничего не вижу». Это инграмма. Когда-то он однажды был без сознания, кто-то рядом с ним сказал это. Неважно, в каком периоде его жизни это произошло. Кто-то сказал это. А в нем было спиртное. Теперь, когда он выпивает в следующий раз, это рестимулирует данную инграмму. Или кто-то произносит одно из этих слов. И что дальше? Понимаете, он ведет машину по улице, ничего не видит. Он поворачивает и врезается в вашу машину. И за этим следует счет за ремонт машины, а может быть и госпитализация. Мы живем в обществе, между членами которого существуют очень тесные связи. И аберрации одного оказывают очень сильное воздействие на аберрации другого. Фактически все общество, любое общество, можно рассматривать как организм. И можно сказать, что этот организм имеет свои инграммы. Сторонники республиканской партии скажут, что инграммой общества являются демократы. А сторонники демократической партии скажут, что это республиканцы. Но это вопрос точки зрения. Итак, это должно дать вам что-то вроде примера. Просто поверхностный, беглый взгляд на предысторию дианетики. В принципе, я мог бы вам теперь показать. Это очень-очень хорошие пособия. Их сделали в Лос-Анджелесе. И я увидел их впервые совсем недавно. Поэтому, если мне будет трудно объяснить то, что там написано, вините в этом Джона, хорошо? Вот что происходит с каждым человеком. Когда-то в своей жизни он был рожден. Судя по тому, что мы обнаружили, и поверьте мне, я, разумеется, этого не хотел. При исследовании дианетики нам на голову свалилось множество вещей. Огромное множество невероятных вещей. До того, как я впервые их обнаружил, я думал, что первая энграмма появится, может быть, где-то около двухлетнего возраста. И затем я нашел кого-то, у кого была настоящая полновесная энграмма в возрасте около 6 месяцев. И это обеспокоило меня. А потом однажды я обнаружил, что один человек проходит свое рождение. И я сказал: «Это невероятно! Это не может происходить со мной. Никто не может делать такое со мной». И я пошел и отыскал его мать. Я привел его мать и записал на магнитофон роды с ее слов. И у меня была запись его рассказа о рождении. И обе записи совпадали слово в слово на всем протяжении. Слово со словом, звук инструмента со звуком инструмента. А история, которую она рассказывала ему о его рождении, оказалась полностью ложной. Другими словами, он думал, что был рожден дома. Это не так. Он родился в больнице. Его отец вспомнил это сразу же, как только на это обратили его внимание. Да, он родился в больнице. Другими словами, относительно этого рождения у нас были данные. Однако я не собирался прямо вот так и поверить в прохождение рождения просто по данным от одного человека. Может быть, тут я имею дело с телепатией или чем-то еще. Так что я прошел 5 рождений и провел сравнение. И затем сказал: «Ну, это просто замечательно, теперь мы можем получить людей, не имеющих аберраций, потому что у каждого было рождение, все, что нам нужно делать, конечно, находить у каждого рождение и стирать его. И тогда все будут счастливы». А потом я однажды начал агитировать одного парня, а он начал проходить что-то глубже по траку. Какой-то инцидент прямо в матке. И это пошло назад, раньше, раньше и раньше. И, между прочим, эти энграммы не сокращались. Я работал, полагая, что труднее всего сократить поздние энграммы. А чем более раннюю энграмму ты находишь, тем легче ее сократить. Пока мы не доходим до зачатия. Вот сюда. И там обнаруживаем, что они стираются очень легко. И как только они будут стерты здесь, тогда можно будет поднять эти более поздние энграммы. Это такой же вызов моему воображению, как и вашему. Если бы не работы Хукера и нескольких других биологов, и некоторых из тех, кого цитировал граф Коржибский, я не мог бы поверить в разумность одной клетки. По-видимому, клетка разумна в какой-то степени. У нее есть какой-то способ записи. Или, если мы ударимся в мистику, а я не вижу никакой причины, почему бы нам не удариться в мистику, все остальные ответы несостоятельны, то, может быть, вокруг клетки есть, как кто-то в... по-моему, в Гарварде, не так давно измерил электрическое поле на некотором расстоянии вокруг клетки. Не знаю, что он там измерил, но сразу скажу, что если он что-то измерял, и это оказалось там, то это должно быть была человеческая душа. Потому что, о Господи, как иначе, во имя здравого смысла, одна из этих крохотных клеток микроскопического размера может вмещать... Ну, подумайте о кошке. Все кошки рождаются и умывают мордочки. Итак, от клетки требуется сберечь способ умывания мордочки и выращивание усов и все остальное. И это уже достаточно трудно. Но когда мы берем и взваливаем на клетку бремя необходимости сохранять память о боли, когда клетки причиняют боль, это записывается. Очевидно, что это так. Или записывает что-то, существующее вокруг нее. Когда ей причиняют боль, она записывает это. А потом она делает что-то очень странное. Клетка, когда делится, передает своему потомству все свои индивидуальные особенности и свою память. Так что мы имеем следующее. Клетка А делится и становится клеткой А'. Так вот, клетка А' знает все, что знала клетка А. Теперь делится клетка А'. И мы обнаруживаем, что клетка А 2', это третье поколение, имеет индивидуальные особенности клетки А и клетки А'. Другими словами, она записывает все. К счастью, это довольно легко доказать. Вы можете пойти в биологическую лабораторию. Мне даже не нужно цитировать мою работу об этом. Эти сведения и так в изобилии вокруг. Вы можете взять клетки и можете приучить их реагировать на что-то. То есть вы можете дать им энграммы. И они будут передавать эту информацию дальше. Биолог, которого я недавно встретил, работал над статьей, которая воспроизводила мою работу. Но он основывал ее на работе, сделанной в 1925 году. В самом начале, когда я делал свою работу, я не знал, что та работа существует. Если бы я знал все эти вещи, я мог бы избавить себя от многих неприятностей. Как бы то ни было, значит, здесь, в этой области, очевидно, происходят первые записи. Требуется огромное воображение, чтобы представить это. Но здесь, в этой области, также находится личность человека с генетической точки зрения. Вот здесь кошка умывает мордочку. Здесь находится факт, что у сына белокурые волосы, как у отца или деда. Все эти характеристики переносятся. И вместе с этими характеристиками передается любой момент травмы. Итак, в то время как эти клетки развиваются, растут, продолжают делиться, их становится все больше и больше. Они превращаются в тело. Они содержат в себе все, что им нужно для того, чтобы не только строить тело, но и предупреждать его во время опасности. У них есть определенные сигналы. Так вот, все это хорошо, если бы только аналитический ум не создавался здесь же. Но как только клетки начали создавать аналитический ум, они как бы оставили за собой какую-то власть. Так что, когда этому организму начинала угрожать опасность, клетки могли вмешаться, применив боль и заставить аналитический ум делать что-то другое. Убегать, избегать боли. Приходить в ярость, нападать, делать что-то подобное. Другими словами, клетка продолжала хозяйничать. И если мы собираемся перейти к какой-то новой, высшей форме эволюции, то это произойдет одновременно с тем, что клетка лишится своей власти над аналитическим умом. Аналитический ум будет все больше и больше брать управление организмом на себя. На самом деле в дианетике мы видим эволюционный скачок, вызванный искусственным путем. Это действительно следующий шаг эволюции. Так вот, скажем, человека оперируют, вырезают гланды. Все стоят вокруг этого мальчика и говорят: «Ну вот он без сознания. Он ничего не слышит, он ничего не видит. Все в порядке, не волнуйтесь». Говорят они его матери. Его просто скручивает. У них у всех при этом бывают судороги. Что-то подобное, ну вы знаете. А потом они говорят: «Ну, просыпайся, просыпайся. Мы закончили, с тобой уже все закончили». И увозят его. И кто-то кормит его мороженым и говорит: «Ну, бедный мальчик, ты бедняжка. Ну, все в порядке. Теперь у тебя все будет хорошо». Все это не запоминается аналитическим умом. Но оно совершенно определенно является частью реактивного ума. Это скажет вам кое-что о содержании энграммы. Вот, скажем, это удаление гланд. Вот в этой области аналитический ум работает, все прекрасно, и затем возникает боль. Вначале, скажем, мы получаем немного бессознательности. Бессознательность и боль появляются одновременно. Но в этой операции с гландами мы осложняем это, добавляя эфир. Вот так. Мы отключаем этого парня эфиром и уже получаем бессознательность. И он погружается глубже, 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 и все заполняется бессознательностью. И тут кто-то начинает его резать. Резать ему горло. И тут мы начинаем получать боль, которая подключается к этому. И мы получаем полную запись всего, глубоко похороненную, под бессознательностью, скрытую самой болью. Мы получаем все, что есть в этой инграмме. Вот инграмма, имеющая отношение к ушибу. Ребенок ушибается и падает. Звенит звонок. Может быть, кто-то говорит ребенку, что он очень непослушный, потому что бегал и упал. Может быть, он еще в бессознательном состоянии, понимаете? Немного бессознательности. У него сильное головокружение, он ошеломлен. Просто чуть-чуть бессознательности. И прикосновение ковра к рукам. Запах пыли, домашней пыли. Удивительно, почему домашняя пыль такой сильный аллерген. Дети все время падают на пол. Запись температуры. А вот здесь боль. Головная боль, полученная им, когда он ударился головой. Все это записано. Это совсем как на пленке. Это как пленка с записью, которую вы получаете при любом виде травмы. Ну, если бы мы могли снять все это так же, как снимают фильм, то в инграмме было бы приблизительно столько же разумности, сколько в самой пленке. Иначе говоря, она бы не стала думать. Она бы просто лежала здесь. Затем однажды, чуть позже, эта штука, скрытая под аналитическим умом, просто ждет, она неактивна. И однажды он, может быть, падает и снова ушибает голову в том же месте. И, может быть, чувствует запах пыли. И в этот раз он ушибся не сильно, но это включило инграмму. Это ее включило. Теперь она может ждать. Теперь она начеку. И когда начинается головная боль, то все, что там было записано, становится плохим. Человека уводит от всего, что с этим связано. Клетки пытаются сказать организму очень неразумным образом, очень грубым, нерациональным образом, что он в опасности и должен убираться. Итак, вот эта инграмма. Окружающее может рестимулировать ее снова, снова и снова. Этот механизм инграммы демонстрирует... Его очень легко продемонстрировать. Он объясняет появление крапивницы, головных болей, простуды. Простуда, между прочим, обычно идет от рождения. Другими словами, предположим, что здесь содержались слова. «Я не могу думать. Я тупой». Предположим, кто-то сказал это рядом с этим человеком без сознания. И вот, когда он слегка ушибает голову, внезапно эти слова повторно активируются, как часть инграммы. И теперь у него в голове звучит «Я не могу думать, я тупой». Потому что теперь это внутри него. Другими словами, существует внутренний мир, в котором существуют эти вещи, и внешний мир, с которым человек сталкивается. И аналитический ум не знает, что эта фраза здесь. Аналитического ума не было, он не мог отредактировать эту фразу, когда она попадала внутрь, и подшить ее так, как нужно. И поэтому он не знает, что она здесь. Так что он видит что-то в своем окружении, а воспринимает от него нечто другое. И это то, как он функционирует. Аналитический ум посылает приказы телу. В действительности на этом пути где-то здесь есть соматический ум. Он записывает заученные образцы поведения. Именно этот соматический ум с его заученными образцами поведения вы используете, когда ведете машину и думаете о чем-то постороннем. Другими словами, это записанный при обучении образец поведения. Вы научились водить машину. Это было болезненно на аналитическом уровне. И вам приходилось делать то и это, и так далее. И, наконец, вы научились делать это настолько хорошо, что аналитический ум смог просто подшить все это как заученный образец поведения, который отправляется вот сюда. Теперь он в соматическом уме, и он активизируется каждый раз, когда аналитический ум говорит «Ну, давай, веди машину». Тогда соматический ум берет этот заученный образец и занимается вождением. Так вот, аналитический ум может его изменить. Он знает, что тот здесь. Он сам заложил его. Он с большой легкостью может переключаться на разные заученные образцы. Он может ввести новый заученный образец поведения. Другими словами, для человека вовсе не фокус научиться водить Ford модель Т, как мы делали когда-то, а потом перейти, может быть, к машине с коробкой передач, а потом вернуться к вождению Ford модель Т с педалями. От одной машины к другой. А потом, может быть, водить один из этих старых Бьюиков с переключением на задний ход. Аналитический ум может делать это очень легко, поскольку он может выбрать заученный образец поведения, активизировать его, и тот будет работать. Однако это не то, что происходит с энграммами. Они пришли, когда аналитического ума не было. Если энграмма говорит «все машины водят, нажимая педали», то человеку будет ужасно тяжело учиться водить. А предположим, энграмма просто говорит «я не могу водить машину, я просто не могу справиться с машиной». Положим, человек потерял сознание при автомобильной аварии, и вот на месте происшествия появляется полицейский и говорит «ты растяпа!» Он обращается к другому водителю. «Ты растяпа! Что ты себе думаешь, водишь машину так, причиняешь всем такие неприятности? Ты не можешь водить машину. Ты никогда не научишься водить». А рядом лежит без сознания наш ни в чем не повинный безучастный свидетель. И все это идет ему в энграммный банк. Он приходит в себя, и, может быть, через год или около того он получает включение. И следующее, что происходит, ему становится ужасно трудно водить машину. Видите ли, реактивный ум довольно туп. Он не знал даже, к кому относятся эти слова. И даже не знает, откуда идут эти команды. В дианетическом процессинге мы можем их поднять. Но так эта штука работает. Если человек думает, что может вести машину, когда энграммный банк говорит «ты не можешь водить машину», то у него будет рестимуляция травм, полученных в той автомобильной аварии. Может быть, это имело отношение к сломанному бедру. И это значит, что раньше или позже у него начнется артрит этого бедра. Ток крови в бедре сокращается. Бедро болит. Он ведет машину, и его аналитический ум говорит ему, что надо вести машину. А реактивный ум говорит, что он не может вести машину. И он под давлением обстоятельств идет прямо против команды, находящейся в реактивном уме. Реактивный ум говорит: «Нет, ты не можешь». И добавляет немного боли. Но он все равно ведет машину. А реактивный ум добавляет еще немного боли. Другими словами, он старается не дать человеку вести машину. Животное, возможно, довольно хорошо функционирует таким образом. Но с человеком это не так. Клетки слишком хорошо построили аналитический ум. Поэтому энграммный банк имеет большое влияние на тело. Аналитический ум в оптимальном состоянии отлично управляет телом, вы знаете. Он управляет эндокринной системой и частотой сердцебиения. Его можно заставить это делать. Если вы в это не верите, сходите и посмотрите на каких-нибудь индусских факиров, которые несколько лет назад приводили в такое замешательство клинику Мэйо и университет Джонса Хопкинса. Пока там не обнаружили, что они могут ввести человека в легкое гипнотическое состояние, и он сможет делать то же самое. Другими словами, энграммный банк управляет эндокринной системой, током жидкостей и тому подобным по обходному пути. И таким образом может вызывать психосоматические заболевания, прерывание потока жидкости, излишний рост, недостаточный рост и другие подобные вещи. Странно, насколько туп этот ум. Кейс, с которым мы недавно работали. У человека были очень больные ноги. Кровообращение в его ногах было очень плохим и все такое. И его мать постоянно повторяла: «Я не выстою». Конечно, мать имела в виду, что она не способна вынести это. Но сама фраза говорила: «Я не выстою», а стоят на ногах, не так ли? И поэтому энграммный банк остановил кровообращение в ногах. Эти вещи поднимаются. И, конечно же, доказательства этого мы получаем в процессинге. Вы поднимаете одну из этих энграмм, и парень может выстоять. Доказательство здесь состоит в том, чтобы делать что-то с человеком. и обнаруживать, каковы результаты. Это не постулированная философия. Это можно проверить с такой же точностью, как то, сделано это из дерева или нет. Я говорил здесь о функции регулятора жизни. Функция регулятора жизни включает в себя управление эндокринной системой, управление сердцебиением, дыханием и тому подобное. Здесь она действует совместно с соматическим умом. Инграммный банк может действительно повлиять на это и вызвать нарушение оптимального функционирования тела. Все это вполне можно продемонстрировать. Вся суть этой системы в том, что чем больше инграмм человек получает, тем меньше он способен бороться с жизнью и выживать. Мы стараемся получить работу. Мы работаем. Существуют определенные вещи, как, скажем, бетон, тяжесть бетона, которые затрудняют выполнение работы, если работа связана с перемещением бетона. Бетон в этом смысле является своего рода сопрессором. И еще раздражительный характер начальника. Это тоже своего рода сопрессор, который подавляет действия того, кто выполняет свою работу. И еще жаркий день и другие вещи. Все это затрудняет выполнение работы. Это будут ваши функции-сопрессоры. Инграммный банк позволяет этим функциям-сопрессорам проникнуть внутрь. Так что инграммы действуют на выживание личности как сопрессоры. Человек стремится вверх. Тут будет смерть. Тут будет бесконечное выживание. Здесь смерть, и выше по линии здесь, пока мы не достигнем того, что должно быть нормой, а это в области тона 3 или прямо рядом с этим. Вот это будет гнев, дикий гнев и ярость и тому подобное. А ниже будет апатия, человек апатичен. А здесь внизу будет шизофренический кататоник, среди прочих вещей, полная апатия. А здесь у нас смерть. Здесь у нас также будет опоссум, который превратил это в механизм выживания. Он просто заявляет: «Я мертвый, уходи». Так что это имеет иррациональное применение. Но душевное здоровье и все такое остаются на уровне вот этого деления шкалы и выше. И когда человек, подавляемый инграммами, опускается ниже этих делений, то он в соответствии со шкалой тонов безумен. Это, разумеется, графическое изображение тона по отношению ко времени. Конечно, у человека в детстве обычно очень высокий тон. Таков нормальный ход вещей. Потом он переходит в подростковый возраст, и, может быть, его тон еще довольно высок. А потом он, может быть, женится. Между прочим, причина, по которой супружеская жизнь так плоха, состоит в том, что почти каждый имеет инграмму. Множество инграмм относительно супружества. Вы же знаете, папа и мама говорили о супружестве и так далее. И если у них было много неприятностей с их супружеством, можете быть абсолютно уверены, что в ранней части этого банка вы, скорее всего, найдете инграммы, говорящие о том, как ужасна супружеская жизнь. Итак, бедный парень проходит, ни о чем не подозревая, свой подростковый возраст. Он встречает совершенно великолепную девушку. Его жизнь обещает быть прекрасной мечтой, а затем он женится. Нет ничего плохого в этой девушке. Нет ничего плохого в том, чтобы быть женатым. Но что чрезвычайно плохо, так это то, что есть инграмма, которая говорит: «Я ненавижу семейную жизнь». Внезапно она включается, и после этого он не может думать ни о чем другом, кроме развода. Прежде чем я оставлю эту тему, скажу, что трак времени здесь является продолжающимися моментами сейчас. Например, когда вы пришли сюда, мы были на одном уровне сейчас, а теперь мы на другом уровне сейчас. Последовательные моменты сейчас. Таким образом движется вперед трак времени. Вот и все, что в действительности это собой представляет. Кроме того, что если бы мы, так сказать, посмотрели на трак в лупу, мы обнаружили бы, что то, что мы знаем о сейчас, это продукты восприятия. Мы знаем о сейчас то, что мы получаем, когда мы видим его, чувствуем его, слышим его и так далее. Иначе говоря, получаем сообщение от наших органов чувств. сейчас вступает в общение с нами, и мы вступаем в общение с ним посредством определенных каналов. Слуха, зрения и тому подобное. Так что трак времени на самом деле это связка продуктов восприятия. И так и есть от начала до конца. Это продукты восприятия. Между прочим, бывает, что у людей что-то из этого перекрыто инграммными командами. Так что у них нет Sonic Recall и тому подобное. Они у людей работают как бы асинхронно. И такой человек, возможно, будет способен, отправившись назад по траку, что-то видеть, но не будет способен слышать. Иногда происходит такое полное закупоривание, что человек даже не знает, где он был позавчера. Можно найти таких людей в сумасшедшем доме. Я надеюсь, что дал вам некоторое понятие о том, что такое дианетика. Я знаю, что, наверное, подавляющее большинство из присутствующих здесь читали книгу. Я хотел пройти по ней вновь. Я упомянул сегодня пару мелочей, таких как эта совокупность продуктов восприятия, чего случайно не оказалось в этой книге. Благодарю вас.